Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу Ирины Львовой и Александра Майкопара «Музыкальный момент».
Прозвучал фрагмент соль минорной 32-й сонаты Йозефа Гайдна. У рояля, как обычно, московский музыкант Александр Майкопар. И, как вы, вероятно, поняли, сегодня у нас пойдет разговор именно об этой и еще о некоторых других сонатах Гайдна, его молодого, но уже зрелого периода. Надеюсь, что разговор будет интересным, поскольку Александр Майкопар принадлежит к немногим музыкантам, которым довелось исполнить полностью весь цикл сонат Гайдна. И, естественно, когда человек играет все сонаты композитора, весь какой-то цикл, то ему яснее особенности каждой из этих сонат, и сонаты Гайдна чрезвычайно интересны.
Исполнив и погрузившись в цикл сонат Гайдна, открываешь в них какие-то красоты, которые, может быть, не открываются тому, кто играет одну-две сонаты. Это естественный процесс. Та соната, о которой пойдет речь главным образом, эта соната написана, ну, точная дата неизвестна, но это примерно 68, между 68-м и 70-м годом.
Наиболее плодотворным в смысле написания сонат, насколько я знаю.
Да, в этот период появляется вот между 65-м и 70-м годами целый букет созвездия гайдновских клавирных сонат, необычайно выразительных.
Значит ли это, что его первые опусы не были чрезвычайно выразительны? Чем отличаются его зрелые сонаты от его ранних сонат?
Да, означает, что ранние сонаты не столь проникновенны по музыке, не столь выразительны. Они еще несут печать какого-то периода становления гайдновского таланта. А это зрелый Гайдн, это зрелое мастерство. И надо сказать, что вместе с Гайдном развивались и определенные эстетические идеи в 60-е годы. Это еще не венская классика, это еще не тот период, который мы подразумеваем, когда говорим «композиторы венской классики», то есть мы подразумеваем Гайдна, но эти сонаты несколько более раннего периода. Это эпоха сентиментализма в музыке. Это период, когда Гайдн находился под некоторым влиянием Карла Филиппа Эммануила Баха, который культивировал вот этот вот проникновенно выразительный стиль. Вот как музыка, построенная на вопросах и ответах. Ответ. Вот этот подход.
Разговорный стиль.
Разговорный стиль, да. Каждая фраза, причем фразы довольно мелкие, порой совсем короткие, но это всегда разговор и всегда вопрос и ответ. Вот как развивается это. Более настойчивый вопрос. Еще вспышка. Развитие этой мысли. И вот что сейчас будет. Минор. И повисает вопросом. Пауза. Ничего нет. Какое-то мгновение. А потом ответ. Вы видите, короткие мотивы. Нет такой длинной линии. Во всяком случае, в первой части сонаты. Вторые части сонат часто построены на более протяженных мелодиях. А здесь, я настойчиво повторяю, все время вопросы и ответы. Вот такой стиль Гайдна в этот период.
А что, позднее он изменился?
Позднее он, может быть, стал более разнообразным. Не перестало доминировать это. В этой сонате, ну, буквально, вот давайте я продолжу немножко дальше. И все равно это будет доминировать. Thank you. вот так все построено на этих коротких мотивах. Гайден, конечно, гениальный композитор. Он, взяв одну идею, притворяет ее и поворачивает, и преподносит под каким-то разным освещением в разных ракурсах. Вот что он делает с этой идеей. В левой руке вопрос, в нижних голосах, в правой ответ. В левой. Очень выразительная речь, и мне кажется, забота исполнителя и пианиста, когда он подходит к этим сонатам, к этому стилю музыки, вот эту выразительность максимально ярко выявить в игре.
Как известно, Гайден написал более 60 сонат, впрочем, мы поговорим позже, это тоже вопрос спорный, и я вас попрошу об этом потом рассказать, но вот таким огромным вкладом в музыку внес ли он вклад в развитие сонаты жанра?
Безусловно. Гайдна, правда, в первую очередь называют отцом симфонии. И действительно, в симфонии, в жанре симфонической музыки Гайдн внес огромный вклад, очень значительный. Но все жанры, основанные на так называемом сонатном аллегро, Гайдн развил и поднял на высоту, невиданную до того, как именно он обратился к этому творчеству. И соната... Соната ведь строится по определенным довольно жестким правилам и законам. И при жесткости этих правил гениальность Гайдна проявляется в том, что он внес необычайное разнообразие в каждом конкретном случае. Ну, это можно констатировать и, конечно, в связи с творчеством Бетховена. Бетховен дальше развил сонату. Но Гайдн создал сонату в таком, в очень чистом виде. После того, что было в так называемой экспозиции сонаты, где основные мотивы и элементы экспонируются, то есть выставляются на обозрение для слушателя, дальше следует обязательный раздел сонатной формы, так называемая разработка. И вот в этом разделе искусство Гайдна, пожалуй, исключительно ярко проявляется. Что он делает с теми уже известными нам мотивами? Во-первых, окрашивает, естественно, в другую тональность, освещает их по-другому. Вот так. Очень много оттенков. Вот нижний голос. И это опять разговор. Меня, между прочим, могут упрекнуть, может быть, в большей свободе ритмической, чем казалось бы нужно играть эту музыку, когда мы говорим о музыке вот венских классиков. Принято считать, что ее нужно играть метрически довольно строго. Но в данном случае выразительность этой музыки все-таки и заставляет, и побуждает к большей свободе. Это особенность, может быть, этой сонаты и сонат этого периода. Мне кажется, та степень ритмической свободы, которую я себе позволяю, здесь оправдана. Я продолжу немножко, чтобы было ясно. Смотрите, как замечательно. Мелодия восходит к одному и тому же звуку до. До, но в такой одежке фа минора. В такой одежке гармонической. И только сейчас этот звук уходит. Три раза один и тот же звук окрашивается в разное гармоническое освещение. Замечательно Гайдн это пишет.
А позволяет ли сам Гайдн такую свободу? Что касается его указаний?
Вот в этой сонате, в данном случае, у Гайдна нет никаких исполнительских указаний. Мы не знаем, что Гайдн здесь бы требовал.
А что он имел в виду, не оставив указаний?
Что он имел в виду, об этом тоже можно рассуждать, наверное, только гипотетически. Он мог рассуждать так, что музыка настолько ясна и, повторяю, выразительна, что никакие дополнительные указания, кроме написанных нот, не нужны для музыканта, который, ну, мало-мальски открыт душой к этой музыке и к этой выразительности. Вероятно, других. А какие нужны указания? Вот в этом эпизоде, что до должно вспыхнуть, из него выльется ручеек. а ми более ярко. Разве нужны для этого какие-то специальные указания? В данном случае, например. Мне кажется, нет. Это и так очевидно. Если бы Гайдн шел наперекор очевидности и хотел бы, чтобы это было, ну, не так ярко, допустим, мелодия, а приглушенно, тогда бы он что-то написал.
Но в таком случае исполнитель должен очень хорошо знать музыку всего окружения Гайдна, так сказать, музыку эпохи, чтобы соответствовать, потому
мне
что...
Мне кажется, это... безусловно, мы же с этого начали. Я осмеливаюсь рассуждать об этих сонатах и о музыке этого периода, все-таки имея в виду, что мне известно, что было у Гайдна до этой сонаты, после этой сонаты, то есть играя всего Гайдна.
А вот вернемся тогда, если вы уж говорите, играя всего Гайдна, то есть все 60 с лишним сонат, вернемся к вопросу о нумерации. А в чем здесь проблема?
Дело вот в чем. Гайдн написал, строго говоря, 62 сонаты. То есть сонаты, о которых что-то известно. Либо как произведение целиком, либо, как в случае с 10 сонатами из этих 62, эти сонаты дошли в записи Гайдна в виде небольших фрагментов, которые он составил, написал для того каталога произведений, которые попросили его предоставить, чтобы ориентироваться в его наследии. То, что Гайдн помнил из фортепианных своих произведений, то он набросал в виде вот этих примеров. Так создаются, между прочим, и теперешние каталоги. Возьмите любой каталог произведений Шмидера, Баха, или бетховенский каталог, вивальдевский каталог. Даются первые такты каждого произведения, чтобы человек, просматривающий этот каталог, у него в памяти быстро всплыло, о чем идет речь. Так вот, 10 из этих 62 сонат сохранились только в таком кратком, даже не кратком, а начальном виде. Можно только сокрушаться и сожалеть, что наверняка дивная музыка, которая заключалась в этих сонатах, навсегда утеряна. И вот после всех перипетий разработки, она так и называется, потому что разрабатывается и первоначальный материал, Гайдн, в конце концов, с соблюдением пропорций и чудным чувством формы завершает эту сонату, и это завершение начинается в тот момент, когда голос в мелодии проводит такую сольную фразу.